О вечернем собрании на даче Япончиных, на которое ждали Белоконскую, Варвара Ардалионовна тоже совершенно верно сообщила брату. Гостей ждали именно в тот же день вечером. Но опять-таки она выразилась об этом несколько резче, чем следовало. Правда, дело устроилось слишком поспешно и даже с некоторым совсем бы ненужным волнением, и именно потому, что в этом семействе все делалось так, как ни у кого. Все объяснялось нетерпеливостью, не желавшей более сомневаться Лизаветы Прокофьевны и горячими содроганиями обоих родительских сердец о счастье любимой дочери. К тому же Белоконская и в самом деле скоро уезжала, а так как ее протекция действительно много значила в свете, и так как надеялись, что она к князю будет благосклонна, то родители и рассчитывали, что свет примет жениха Аглаи прямо из рук всемощной старухи, а стало быть, если и будет в этом что-нибудь странное, то под таким покровительством покажется гораздо менее странным. В том-то и состояло все дело, что родители никак не были в силах сами решить, есть ли и насколько именно во всем этом деле есть странного, или нет совсем странного. Дружеское и откровенное мнение людей авторитетных и компетентных именно годилось бы в настоящий момент, когда благодаря Аглае еще ничто не было решено окончательно. Во всяком же случае, рано или поздно князя надо было ввести в свет, о котором он не имел ни малейшего понятия. Короче, его намерены были показать. Вечер проектировался, однако ж, запросто. Ожидались одни только друзья дома в самом малом числе. Кроме Белоконской ожидали одну даму, жену весьма важного барина и сановника. Из молодых людей рассчитывали чуть ли не на одного Евгения Палыча, он должен был явиться, сопровождая Белоконскую. О том, что будет Белоконская, князь услыхал еще чуть ли не за 3 дня до вечера. О званом же вечере узнал только накануне. Он, разумеется, заметил и хлопотливый вид членов семейства, и даже по некоторым намекающим и озабоченным с ним заговариваниям проник, что боятся за впечатление, которое он может произвести. Но у Япончиных, как-то у всех до единого, составилось понятие, что он по простоте своей ни за что не в состоянии сам догадаться о том, что за него так беспокоится. Потому, глядя на него, все внутренне тосковали. Впрочем, он и в самом деле почти не придавал никакого значения предстоящему событию. Он был занят совершенно другим. Аглая с каждым часом становилась все капризнее и мрачнее, это его убивало. Когда он узнал, что ждут и Евгения Павловича, то очень обрадовался и сказал, что давно желал его видеть. Почему-то эти слова никому не понравились. Аглая вышла в досаде из комнаты, и только поздно вечером, часу в 12, когда князь уже уходил, она улучила случай сказать ему несколько слов наедине, провожая его. «Я бы желала, чтобы вы завтра весь день не приходили к нам, а пришли бы вечером, когда уже соберутся эти гости. Вы знаете, что будут гости?» Она заговорила нетерпеливо и усиленно сурово. В первый раз она заговорила об этом вечере. Для нее тоже мысль о гостях была почти нестерпима. Все это заметили. Может быть, ей и ужасно хотелось бы поссориться за это с родителями, но гордость и стыдливость помешали заговорить. Князь тотчас же понял, что и она за него боится, и не хочет признаться, что боится, и вдруг сам испугался. «Да, я приглашен», — ответил он. Она, видимо, затруднялась продолжением. «С вами можно говорить о чем-нибудь серьезно, хоть раз в жизни?» — рассердилась она вдруг чрезвычайно, не зная за что и не в силах сдержать себя. «Можно, я вас слушаю, я очень рад», — бормотал князь. Аглая промолчала опять с минуту и начала с видимым отвращением. «Я не захотела с ними спорить об этом, в иных случаях их не вразумишь. Отвратительны мне были всегда правила, какие иногда у маман бывают. Я про папашу не говорю, с него нечего и спрашивать. Маман, конечно, благородная женщина. Осмельтесь ей предложить что-нибудь низкое и увидите. Ну, а предетую дрянью преклоняется. Я не про Белоконскую одну говорю, дрянная старушонка и дрянная характером, да умна, и их всех в руках умеет держать, хоть тем хороша. О, низость, и смешно! Мы всегда были люди среднего круга, самого среднего, какого только можно быть. Зачем же лезть в тот великосветский круг? Сестры туда же. Это князь ща всех смутил. Зачем вы радуетесь, что Евгений Павлович будет? «Послушайте, Аглая, — сказал князь, — мне кажется, вы за меня очень боитесь, чтоб я завтра не срезался в этом обществе».
«За вас боюсь?» — вся вспыхнула Аглая. «Отчего мне бояться за вас? Хоть бы вы совсем осрамились. Что мне? И как вы можете такие слова употреблять? Что значит «срезался»? Это дрянное слово, пошлое.
Это школьное слово».
«Ну да, школьное слово, дрянное слово». Вы намерены, кажется, говорить завтра все такими словами. Подыщите еще побольше дома в вашем лексиконе таких слов. То-то эффект произведете. Жаль, что вы, кажется, умеете войти хорошо. Где это вы научились? Вы сумеете взять и выпить прилично чашку чаю, когда на вас все будут нарочно смотреть?
Я думаю, что сумею.
Это жаль. А то бы я посмеялась. Разбейте, по крайней мере, китайскую вазу в гостиной. Она дорого стоит, пожалуйста, разбейте, она дареная, мамаша с ума сойдет и при всех заплачет, так она ей дорога. Сделайте какой-нибудь жест, как вы всегда делаете, ударьте и разбейте, сядьте нарочно подле.
Напротив, постараюсь сесть как можно дальше, спасибо, что предупреждаете.
Стало быть, заранее боитесь, что будете большие жесты делать? Я бьюсь об заклад, что вы о какой-нибудь теме заговорите, о чем-нибудь серьезном ученом, возвышенном. Как это будет? Прилично?
Я думаю, это было бы глупо, если не кстати.
Слушайте, раз навсегда не вытерпела, наконец, Аглая. Если вы заговорите о чем-нибудь вроде смертной казни, или об экономическом состоянии России, или о том, что мир спасет красота, то я, конечно, порадуюсь и посмеюсь очень, но... «Предупреждаю вас заранее, не кажитесь мне потом на глаза. Слышите, я серьезно говорю. На этот раз я уж серьезно говорю».
Она действительно серьезно проговорила свою угрозу, так что даже что-то необычайное послышалось в ее словах и проглянуло в ее взгляде, чего прежде никогда не замечал князь, и что уж, конечно, не походило на шутку. «Ну, вы сделали так, что я теперь непременно заговорю и даже... Может быть, и вазу разобью. Давеча я ничуть не боялся, а теперь всего боюсь. Я непременно срежусь».
«Так молчите. Сидите и молчите».
«Нельзя будет, я уверен, что я от страха заговорю и от страха разобью вазу. Может быть, я упаду на гладком полу или что-нибудь в этом роде выйдет, потому что со мной уж случалось». Мне это будет сниться всю ночь сегодня. Зачем вы заговорили?
Аглая мрачно на него посмотрела. Знаете что? Я лучше завтра совсем не приду. Отрапортуюсь больным и кончено, решил он наконец. Аглая топнула ногой и даже побледнела от гнева. Господи! Да видано ли где-нибудь это? Он не придет, когда нарочно для него же и... О, Боже! Вот удовольствие иметь дело с таким бестолковым человеком, как вы.
Ну, я приду, поскорее перебил князь, и даю вам честное слово, что просижу весь вечер, ни слова не говоря. Уж я так сделаю.
Прекрасно сделаете. Вы сейчас сказали «отрапортуюсь больным». Откуда вы берете в самом деле этакие выражения? Что у вас за охота говорить со мной такими словами? Дразните вы меня, что ли?
Виноват. Это тоже школьное слово, не буду. Я очень хорошо понимаю, что вы за меня боитесь.
Да не сердитесь же.
И я ужасно рад этому. Вы не поверите, как я теперь боюсь и как радуюсь вашим словам. Но весь этот страх, клянусь вам, все это мелочи, вздор, ей-богу, Аглая. А радость останется. Я ужасно люблю, что вы такой ребенок, такой хороший и добрый ребенок. Ах, как вы прекрасны можете быть, Аглая.
Аглая, конечно, бы рассердилась и уже хотела, но вдруг какое-то неожиданное для нее самое чувство захватило всю ее душу в одно мгновение. «А вы не попрекнете меня за теперешние грубые слова когда-нибудь?» после?» — вдруг спросила она. «Что вы? Что вы? И чего вы опять вспыхнули? Вот и опять смотрите мрачно. Вы слишком мрачно стали иногда смотреть, Аглая, как никогда не смотрели прежде. Я знаю, отчего это. Молчите, молчите. Нет, лучше сказать. Я давно хотел сказать, я уже сказал, но этого мало, потому что вы мне не поверили. Между нами все-таки стоит одно существо». «Молчите, молчите, молчите, молчите!» — вдруг перебила Аглая, крепко схватив его за руку и чуть не в ужасе смотря на него. В эту минуту ее кликнули. Точно обрадовавшись, она бросила его и убежала. Князь был всю ночь в лихорадке. Странно, уже несколько ночей сряду с ним была лихорадка. В этот же раз в полубреду ему пришла мысль, что если завтра при всех с ним случится припадок? Ведь бывали же с ним припадки наяву. Он леденел от этой мысли. Всю ночь он представлял себя в каком-то чудном и неслыханном обществе между какими-то странными людьми. Главное то, что он заговорил. Он знал, что не надо говорить, но он все время говорил. Он в чем-то их уговаривал. Евгений Палыч и Ипполит были тоже в числе гостей и, казалось, в чрезвычайной дружбе. Он проснулся в 9 часу с головной болью, с беспорядком в мыслях, с странными впечатлениями. Ему ужасно почему-то захотелось видеть Рогожина, видеть и много говорить с ним, о чем именно он и сам не знал. Потом он уже совсем решился было пойти зачем-то к Ипполиту. Что-то смутное было в его сердце до того, что приключение, случившееся с ним в это утро, произвели на него хотя и чрезвычайно сильное, но все-таки какое-то неполное впечатление. Одно из этих приключений состояло в визите Лебедева. Лебедев явился довольно рано, в начале 10-го, и почти совсем хмельной. Хоть и незаметлив был князь в последнее время, но ему как-то в глаза бросилось, что со времени переселения от них генерала Иволгина, вот уже 3 дня, Лебедев очень дурно повел себя. Он стал как-то вдруг чрезвычайно сален и запачкан. Галстук его сбивался на сторону, а воротник сюртука был надорван. У себя он даже бушевал, и это было слышно через дворик. Вера приходила раз в слезах и что-то рассказывала. Представь, теперь он как-то очень странно заговорил, бия себя в грудь и в чем-то винился. «Получил, получил возмездие за измену и подлость мою. Пощечину получил», — заключил он, наконец, трагически. «Пощечину от кого? И так с позаранку?» «С позаранку», — саркастически улыбнулся Лебедев. «Время тут ничего не значит. Даже и для возмездия физического. Но я нравственную пощечину получил, а не физическую». Он вдруг уселся без церемонии и начал рассказывать. Рассказ его был очень бессвязен. Князь было поморщился и хотел уйти, но вдруг несколько слов поразили его. Он остолбенел от удивления. «Странные вещи», — рассказал господин Лебедев. «Сначала дело шло, по-видимому, о каком-то письме. Произнесено было имя Аглаи Ивановны. Потом вдруг Лебедев с горечью начал обвинять самого князя. Можно было понять, что он обижен князем. Сначала, дескать, князь почтил его своей доверенностью в делах с известным персонажем, с Настасьей Филипповной, но потом совсем разорвал с ним и отогнал его от себя со срамом и даже до такой обидной степени, что в последний раз с грубостью будто бы отклонил невинный вопрос о ближайших переменах в доме. С пьяными слезами признавался Лебедев, что после этого он уже никак не мог перенести, тем паче, что многое знал, очень многое и от Рогожина, и от Настасьи Филипповны, и от приятельницы Настасьи Филипповны, и от Варвары Ардалионны, самой с... и от самой даже Аглаи Ивановны. Можете вы это вообразить? Через посредство Верыс, через дочь мою любимую Веру Единородную Дас. А, впрочем, не единородную, ибо у меня их 3. А кто уведомлял письмами Лизавету Прокофьевну, даже он и в глубочайшем секрете,
кто отписывал ей про все отношения и продвижение персонажа Анастасии Филипповны. Кто? Кто сей аноним, позвольте спросить?
Неужто вы? — вскричал князь.
Именно, — с достоинством ответил пьяница. И сегодня же, в половине девятого, всего полчаса, нет, три четверти уже часа, как известил благороднейшую мать, что имею ей передать одно приключение значительное. Запиской известил через девушку заднего крыльца-с.
Приняла. «Вы видели сейчас Лизавету Прокофьевну?» — спросил князь, едва веря ушам своим.
«Видел сейчас и получил пощечину нравственную. Вратила письмо назад, даже шваркнула нераспечатанное, а меня прогнала в три шеи, впрочем, только нравственно, а не физически. А, впрочем, почти что и физически немного не достала».
«Какое письмо она вам шваркнула, нераспечатанное?»
«А разве? Да ведь я еще вам не сказал. А я думал, что уж сказал. Я одно такое письмецо получил для передачи с...
От кого? Кому?»
Но некоторые объяснения Лебедева чрезвычайно трудно было разобрать и хоть что-нибудь в них понять. Князь, однако же, сообразил, сколько мог, что письмо было передано рано утром через служанку Вере Лебедевой для передачи по адресу,
так же, как и прежде, известному персонажу и от того же лица-с. Ибо одну из них я обозначаю названием лица-с, а другую лишь только персонажа для унижения и для различия, ибо есть великая разница между невинную и высокоблагородную генеральской девицей и камелией-с. Итак, письмо было от лица-с, начинающегося с буквы «А».
«Как это можно?» «Настасье Филипповне вздор!» — вскричал князь.
«Было-было-с. А не ей, так Рогожинус, все равно Рогожинус и даже господину Терентьеву было для передачи однажды с от лица с буквы «А».
Подмигнул и улыбнулся Лебедев.